Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию с портала «Милосердие.ру» и с портала «Православие и мир». Первый текст называется «15 нестрашных книг о тяжелых болезнях. Нужно всем». Автор Алиса Орлова. Такие книги не стоят на полках магазинов. Их раздают в больницах. Их находят и скачивают те, кому они очень нужны. Родители детей, у которых обнаружили тяжелое хроническое заболевание. Конечно, мы будем надеяться, что нас эта беда никогда не коснется. Но даже если и так, тяжелое заболевание может постигнуть детей наших друзей, знакомых, родственников. Поэтому нам надо знать, что вот такие книги, о которых сейчас мы с вами будем читать, существуют. Их можно, если не купить в магазине, то скачать в интернете и распечатать. О том, как не страшно и доходчиво говорить с родителями онкобольных детей, нам рассказал психолог Александр Кудревицкий. Книгу «Что важно знать о лейкозах и об их лечении детям и родителям» написали врач-онколог Михаил Александрович Масчан и три психолога Наталья Валерьевна Клепилина, Алина Евгеньевна Хайн и я, Александр Кудревицкий. Наша книга вышла в 2009 году. Она не была первой в России, но большинство подобных книг тогда были переводными. Нас вдохновили голландские книги для самых маленьких «Радио Робин» и «Химия Каспер» про радио и химиотерапию. Герои этих книг – крошечные человечки, которые помогают детям вернуть здоровье. Нам захотелось сделать свою книгу, написать о болезни и лечении понятно и не страшно. Одна из главных проблем онкологических пациентов – непонятный докторский язык накладывается на жуткий стресс, который они испытывают с момента постановки диагноза. Нашей задачей было структурировать информацию и очеловечить язык врачей, чтобы родителям ребенка, который проходит лечение, было понятно, что происходит. Книга снабжена иллюстрациями. Это было сделано для того, чтобы ее могли читать подростки, чтобы взрослые могли рассматривать картинки вместе с детьми. Но книга наша не так проста. В нее вшито немало находок. Нашу книгу можно читать с любого места, хоть с конца, хоть с середины, отдельными кусками. Это удобно в том состоянии, в котором находятся родители больного ребенка. Писали мы так. Онколог говорил что-то вроде «Бластные клетки – это…» Мы внимательно записывали и переводили с докторского на русский. Потом появился замечательный художник Анастасия Илюшина, мультипликатор и человек очень ответственный. Чтобы увидеть то, о чем предстоит писать, Анастасия пошла в клинику и изучила все лично. Так что если нарисован инфузомат – аппарат для дозирования лекарств, который считает капли раствора, то именно так он и выглядит, не сомневайтесь. Мы увидели, что наша книжка превращается в комикс, и очень обрадовались. Мы решили сделать персонажами книги доктора и психолога. Вместе придумывали, что психолог может говорить в такой ситуации. Психолог рассказывает читателю об эмоциях. Говорит о том, что у человека в такой ситуации может возникнуть тревога, раздражение на близких, на врачей, и это нормально. Получилось что-то вроде мини-путеводителя по эмоциям. Свою книгу мы писали в Российской детской клинической больнице. Эта больница находится в Москве, но лежат в ней дети из разных регионов нашей огромной страны. В одном отделении могут оказаться люди из Мурманска, из Сургута, с Северного Кавказа. И вот появилась идея сделать книжку для всех и для каждого. В психологии есть такое понятие – внутренняя картина болезни. Это вся сумма мыслей и эмоций, которые у человека есть по поводу заболевания. Рак – болезнь совершенно сумасшедшая. Во всем – от физиологии до отношений к этой теме в обществе. Существуют мифы о том, что это редкое заболевание. Ничего себе редкое, посмотрите статистику. Когда раком заболевает ребенок, у его родителей картина мира становится с ног на голову, и родители немало времени проводят в мыслях о том, за что и почему страдает их ребенок. Отношение общества к этой проблеме двояко. С одной стороны, существует фонд «Подари жизнь» со всеми его программами, волонтерами. Онкобольные дети в момент рецидива не красавцы, но фонду удалось вызвать в обществе симпатию к ним и желание помочь. С этим разумным и человеческим подходом в обществе, с другой стороны, сочетается теория вины. Родители считают себя виноватыми в болезни ребенка. Есть и немало «духовных» в кавычках людей, которые эти идеи поддерживают. Однажды профессор-онколог из нашей клиники включила телевизор. Шла передача, в которой люди на полном серьезе обсуждали, что дети болеют раком, потому что их родители кого-то не простили. Нашему доктору пришлось совершить профессиональный подвиг ради того, чтобы понять, что приходится выслушивать пациентам. Она не выключила, не переключила, а досмотрела этот бред до конца. К сожалению, такое отношение в обществе распространено. Это очень видно по больным. Поиск ответа на вопрос, кто виноват, отнимает у них немало сил. Болезнь сердца – это несчастье, а рак – проклятие. Кто-то проклял, и все в это верят. С моей точки зрения, очень хорошей идеей было бы давать информацию о разных заболеваниях всем детям. Подобные образовательные программы в мире есть. Я считаю, что очень важна была бы информация и об онкологии. Если бы люди узнавали о болезнях с детства, они бы и о здоровье заботились лучше. Но это немного другая задача. Работая над книгой, мы ставили информационные задачи, но старались, чтобы книга получилась не скучной. Мы написали книгу, которая нам нужна была в работе, и рады, что она пригодилась другим. И сейчас список 15 книг о тяжелых хронических заболеваниях. Сначала лучшие зарубежные книги. Бернхард Клеменс «Что такое лейкемия?» Научно-популярная книга немецкого доктора написана в 1988 году. С тех пор ее многократно переиздавали и переводили на разные языки. В России ее выпустил в 2007 году издательский дом Independent Media Sonoma при участии фонда «Подари жизнь». Эва Морент-Гран, Даниэла Виллерт, «Анна, ты преодолеешь все». Книга адресована детям, которым поставили диагноз лейкоз, и их родителям. Эту книгу написали родители и психологи. Она поможет ребенку понять, что с ним происходит, научит жить с болезнью и бороться с ней. Подходит детям 5-12 лет для совместного чтения и работы в группе. Финни Нэнси, ребенок с церебральным параличом. Помощь, уход, развитие. Одно из лучших западных руководств по этой теме. В книге описаны нарушения, возникающие при ДЦП, трудности в повседневной жизни ребенка и его семьи и способы их преодоления. Дается система рекомендаций для того, чтобы сформировать у ребенка правильные позы и движения. В центре внимания не физиология, а личность малыша. Русский перевод дополнен статьей-предисловием и пояснениями известного невролога, физического терапевта, руководителя общества физической реабилитации Клочковой. Издание адресовано родителям и специалистам. «Как говорить с ребенком о его болезни?» Это перевод брошюры, выпущенной Национальным институтом здоровья США. Издание подготовлено волонтерами секции Московского общества помощи онкологическим больным. «И о смерти с детьми говорите». Это перевод брошюры, изданной и выпущенной Национальным институтом здоровья США в 1990 году. Издание подготовлено волонтерами секции Московского общества помощи онкологическим больным. И отечественные книги. Анастасия Руднева «Чудик». Герой этой маленькой повести – ребенок, который лечится от онкологического заболевания. Автор книги – врач Российской детской клинической больницы. И хотя эта книга не научно-популярная, а художественная, прочитать ее будет не только интересно, но и полезно. Книги от фонда «Подари жизнь». 6 книг о лейкозах. Книгу «Что важно знать о лейкозах и об их лечении детям и родителям» можно скачать на сайте фонда «Подари жизнь». По ссылке можно найти еще 5 книг, которые могут пригодиться родителям онкобольных детей. Наталья Лиднева и коллектив авторов «Книга в помощь. Пособие по лечению детского лейкоза и других онкологических заболеваний» будет полезна и при других онкологических заболеваниях, для лечения которых используется химиотерапия. Светлана Гортинская про Петю. Сказка про храброго мальчика Петю, доблестных врачей и злого колдуна по имени Лейкоз. Эта книга не простая, а лечебная. Ее можно использовать для психологического сопровождения процесса лечения лейкоза у детей. Для того, чтобы найти ссылки на скачивание всех этих книг, надо зайти на сайт «Милосердие.ру» и найти статью, автор которой Алиса Орлова, «15 нестрашных книг о тяжелых болезнях». И еще одна публикация, которую хотелось бы предложить вашему вниманию. «Иллюзия смирения» или «Что делает нас людоедами». Автор Лидия Седелева. Прежде чем стать на путь духовного роста, необходимо вырасти психологически. О том, почему это условие обязательно и чем опасно его невыполнение, рассказывает аналитический психолог Лидия Седелева. Была такая шутка в свое время, очень грустная, но реально отражающая суть вещей. словарь Эллочки Щукиной состоял из 30 слов. Студентка православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета легко обходится тремя. А ведь действительно беда с нами приключилась, дорогие. Самые глубокие слова – послушание, искушение и смирение – были настолько заезжены и упрощены, что устное народное творчество стало наполняться вот такими карикатурами. Сразу хочу извиниться перед студентками вышеназванного университета. Они лично не сделали автору ничего плохого, но послужили некоторым иллюстративным материалом для очень важной и непростой темы, связанной с уплощением смыслов важнейших аксиом, без которых построение здоровой и разумной жизни едва ли кажется возможным. Тема о том, почему человек может десятилетиями ходить в церковь, отказываться от мяса, но продолжать есть людей, поднимается все чаще. На фоне неофитства церковное общество кинулось читать святых отцов и сложнейшие богословские труды, не изучив таблицы умножения. И нас можно понять. Голод по духовной жизни, по истине, по свободе толкал нас на подобные приключения. Мы, как тот горе-пианист, играли, как умели. Еще несколько лет назад я попыталась поднять тему на психологической секции в рамках рождественских чтений о специфике психотерапии верующих. И была поднята насмех, потому что мысль о том, что люди, находящиеся в церкви, могут иметь какие-то проблемы и нуждаться в психологической помощи, почему-то показалась очень странной. В прошлом году, однако, уже открыто, хотя и несколько пугливо, звучали другие слова. Проблемы в православных семьях бывают глубже и серьезнее. Конечно же, дело не в том, что верующие люди чем-то хуже или там зашоренее, как нередко высказываются люди со стороны. В каждой избушке свои погремушки. Но если посмотреть в общем, то оказывается, что человеку свойственно искать поддержку собственным убеждениям, даже если они ложные. А неправильное понимание терминологии создает иллюзию, что все идет как полагается, и меняться и серьезно работать над собой не надо. И, как мне кажется, самые печальные моменты связаны с понятиями гордыня и скромность. Но прежде чем описать их подробнее, давайте поговорим о механизмах, мешающих относиться к себе критично, что влияет на духовную жизнь вообще и подготовку к исповеди в частности не лучшим образом. Психика человека по умолчанию стремится к стагнации. Она ригидна по определению и не хочет ничего менять. Любые попытки человека выползти куда-то на силе воли сталкиваются с мощным сопротивлением. В свое время эти ригидные защиты спасли человека от глубокой боли, с которой он не мог справиться. Такой человек, конечно же, очень тревожен, потому что он постоянно вынужден находиться как бы на передовой и не иметь ни малейшего представления, выживет он или нет. Постоянные рутинные молитвы, походы в церковь и посты становятся не дверью в мир свободы, а привычными подпорками, мешающими развитию. От ритуалов тревога снижается, от постоянного проговаривания на исповеди одного и того же уходит напряжение, которое могло бы послужить толчком к переменам. То есть вот такая компульсивная обрядовость внезапно не дает никакого роста, а консервирует. Для детской психики таким застреванием может стать много чего. Перечислять не буду. Желающие изучить эти механизмы могут прочитать прекрасную работу Людмилы Петрановской «Травмы поколений», где описывается механизм влияния событий истории на формирование психики целых поколений. Итак, человек получил некую травму, психика смогла построить какую-то защиту буквально из того, что было. Конструкция получилась ненадежная, и потому человек находится под давлением с двух сторон. С одной стороны, сознание всячески лелеет и охраняет эти защиты, с другой, спрятанная в подсознании боль от травмы, старается вылезти наружу и быть пережитой. То есть человек хочет столкнуться с тем, что считает для себя самым опасным. Когнитивный диссонанс налицо. Такой человек будет жаловаться на апатию, на недостаток сил и мотивации, что ему надо себя понуждать, заставлять, держать в ежовых рукавицах. Чтобы оправдать такое положение вещей, православный может сказать: «Да, жизнь не сахар, Господь терпел и нам велел, но ничего, смиряюсь». Непонятные термины и отсутствие живых примеров настоящего счастья быть с Богом делают такого человека заложником собственной депрессии, а из-за неустойчивости психических защит, оберегающих картину мира, пусть нелегкую, но свою, понятную, от рассыпания, он бывает очень жестким по отношению ко всему, что из этой картины мира выпадает. Все, что отличается, потенциально опасно и должно быть предано анафеме. Так что собственный небольшой набор правильных в кавычках действий может трактоваться как смирение, а чужая принципиальность, тоже защиты, но немного другие, именоваться гордыней. И делается все не потому, что люди глупы или склонны к членовредительству. Нет и еще раз нет. депрессивное состояние, которое я здесь описываю, характеризуется так называемым тоннельным мышлением, и без дополнительной проработки, зачастую и медикаментозной, не дает человеку силы и возможности слезть с этих каруселей и увидеть другие способы существования. Депрессивный человек в силу своей болезни очень сильно зациклен на себе. Его мысли и чувства вращаются вокруг того, как ему выживать в рамках его боли и тревожности, как сохранить его картину мира. А ограниченность ресурсов дает иллюзию собственной слабости. И тогда получается, что другой человек выступает вечным спасателем, Дедом Морозом и волшебником. Отсюда можно сказать, что такой человек постоянно одинок. Ему не хватает ресурсов увидеть и услышать другого человека, в том числе и духовника. Он не может строить отношения, а только «воровать» в кавычках их у тех, кто подвернулся под руку, использовать ближнего для снижения собственного уровня болезненного одиночества. Человек может понимать, что происходит что-то не то, ругать себя, снова бежать на исповедь и выливать свои чувства на священника, получать временное облегчение и снова бежать по этому кругу. Еще раз подчеркну, что никто не виноват в такой ситуации. Мантры из серии «Я червь», «Я ничтожество», «Жалкий грешник» не помогают, а мешают человеку выздороветь. То есть прежде чем говорить о смирении и гордыне, человеку просто необходимо выйти из тоннельного мышления, стать свободным, в том числе от собственных детских страхов. И первым шагом на пути к смирению для такого человека будет признание, что по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Что все то, в чем варился человек под предлогом возросшей духовности, на самом деле попытка к бегству. Принять собственную слабость, ограниченность, при этом удерживаясь от самобичевания. Это и есть смирение, называть вещи своими именами. А гордыня – закрывать глаза на правду о себе и играть в игры с реальностью, подгоняя ее под себя. Гордыня – это считать, что человек хуже других или лучше других. Смирение – это уверенность в собственной обычности, ограниченности, слабости, но при этом признание, что каждый человек, и вы тоже, может быть счастливым, довольным, творческим, сильным и свободным. Смирение – это путь золотой середины, а главный признак того, что кто-то уже на этом пути – ощущение невероятной свободы, это способность выражать любовь миру и ближним, и ничего не ждать взамен. Вот правда, совсем-совсем ничего, даже благодарности. Это был текст Лидии Седелевой, аналитического психолога, «Иллюзия смирения» или «Что делает нас людоедами». Он опубликован на сайте «Православие и мир». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.